Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Добрый день.
Александр Панчин. Апофения или апофения, как правильно?
Апофения.
Как шизофрения?
Ну, только в каком-то смысле более распространенное явление.
Шизофрения – это расщепление по-русски, да? А ну, апофения что такое?
Апофения – это поиск закономерностей случайных или бессмысленных данных. То есть, когда люди могут, например, посмотреть на подгоревшую гренку, ага. Увидеть там лик
это
какого-нибудь.
Это не просто, да?
Ну, скажем так, в данном случае с ликом это на самом деле парейдолия, если уж быть совсем технически верным, но апофения – это более общий случай, потому что люди могут находить закономерности как в каких-то визуальных данных или, например, звуковых данных, когда там берут, подключают какое-нибудь радио к статическому шуму, который идет между радиостанциями, и начинают общаться с этим статическим шумом и слышат там голоса духов. Называется электронный голосовой феномен, в него верят некоторые сторонники паранормального, что духи могут общаться с нами через статический шум. Это вот, например, звуковой апофении, а есть апофения в виде ложных причинно-следственных связей. Ну, например, там есть знаменитые опыты того же Бёрхеса Скиннера, где голуби, которые получали еду в случайный момент времени, они начинали повторять эти действия, которые они получали прямо перед, которые они делали прямо перед тем, как получить еду. То есть там голубь махал крыльями, получил еду, начинает больше махать крыльями. Там бился головой об угол клетки, получил еду, начинает больше биться об угол клетки. И вот, то есть строят как бы ложную такую причинно-следственную связь. Угу. Вот это назвали голубиными предрассудками. И то же самое бывает как бы у людей, когда там человеку плохо, он идет к целителю, ему после этого становится лучше, и он свято верит в то, что целитель ему помог, и даже не рассматривает гипотезу, что, может быть, это произошло само по себе. Может быть, прошло время, может быть, иммунная система раскачалась, потому что иногда для того, чтобы какой-нибудь там патоген победить, клетки иммунной системы время, должны поделиться. Все это им как бы игнорируется, и он в итоге приходит к ложным выводом. Человек танцевал танец, потом пошел дождь, он решил, что он изобрел танец дождя. Собственно, вот апофения – это такой более…
Чёрная кошка, короче, да, которая перебежала, ну, и повлекла невообразимые последствия.
Ну, да? Да, да, то есть я под апофенией подразумеваю вот максимально широкую трактовку этого слова, вот, а книжка, она художественная, она про мир, в котором апофения играет, скажем так, центральную роль в формировании того, во что люди верят. Если у нас сегодня в нашем мире, скажем, там астрология существует, но является чем-то маргинальным, и, допустим, там ВАК не признает астрологию как научную специальность, и да, они там где-то частным каким-то бизнесом промышляют, кому-то там консультируют, то вот в этом мире, да, астрология – это мейнстримная наука, то есть она представляет важную отрасль, которая астрологи, научную, астрологи привлекаются для того, чтобы консультировать там самые разные кейсы, начиная от там судебных разбирательств, заканчивая там экономистов, которым нужно подсказать, там, что покупать, там, вкладываться ли в биткоин или не вкладываться.
Кстати, да, это вот пример хороший. Любой астролог мог просчитать, как она там называется, астрограмма или как она это
у них называется. У них это называется натальная, ну, точно. У них есть несколько, да, на самом деле, типов астрологии, вот, да. Тоже я, когда писал эту книжку еще достаточно давно, это вот она сейчас вышла, но начал я вот первую версию, скажем так, выпустил еще в 2012 году, а я тогда консультировался с астрологом на тему того, чтобы правильно использовать астрологическую терминологию. Не на тему того, чтобы будет ли успех у книжки.
Да, да.
Вот. За бывшим астрологом, на самом деле. Вот. И, значит, у астрологов у них есть, во-первых,
натальная карта.
Натальная карта,
это
да.
Это когда родился.
Да. Это когда ты родился и смотрят на положение планет в момент твоего рождения относительно твоего места рождения. То есть многие астрологи, они так типа, а вот эти вот гороскопы, это бульварная астрология, это не настоящая астрология, это все фигня. У нас настоящая, вот мы же точное время рождения учитываем, у каждого человека там более-менее уникально. На самом деле не совсем, потому что бывают так называемые астрологические близнецы, которые родились в одном месте примерно в одно время, потому что роддом, допустим, там много людей приезжают, они там все рожают, иногда бывает, что по времени совпадает. Но неважно, у них, кстати, бывает совершенно разная судьба. Вот. В общем, есть натальные карты, есть такая штука, называется харарная астрология. Это когда астролог задает вопрос например, может быть, любой вопрос там, наберет ли этот видеоролик 1 000 000 просмотров. И в момент задания вопроса он составляет гороскоп и смотрит.
Это, видимо, в связи с появлением компьютеров, потому что быстро считать стало, да?
Ну, они используют компьютерные программы, конечно, есть, да, достаточно много разных программ, которые астрологи используют для упрощения, скажем так, своих этих осуждений. Вводишь там дату, и она автоматически рисует картинку вот, звездного неба. Угу. Известно, вот хорарная астрология, она отвечает на вопрос, то есть… Они смотрят на эту картину, как картину неба, звезд, ну, планет, звезд, и дальше они говорят: вот ответ на этот вопрос там такой-то. Ну, при этом, понятное дело, что можно получить более-менее любой ответ, более-менее любой вопрос, если постараться подогнать, скажем так. Вот. У них даже есть еще такая очень крутая штука, она называется ректификация. Потому что, значит, вот приходит астролог и говорит: нам нужна точная дата рождения, нужна натальная карта. Значит, а вы, допустим, не знаете своего времени рождения. Получается, что вы клиент, который от меня должен уйти, потому что как точно времени…
Минуточку.
Нет. Минуточку. Давайте мы сделаем ректификацию. То есть мы спросим какие-то ключевые события в жизни, там, не знаю, были ли вы какой-нибудь там аварии крупной, или там поездки, или там встреча с избранницей, или еще что-то там, рождение ребенка. В общем, ключевые события. Дальше мы подгоняем, во сколько должен быть человек родиться, типа, для того, чтобы вот все эти факты хорошо соответствовали представлениям данного астролога о том, когда человек должен был иметь все вот эти события в своей жизни. И тогда они определяют астрологическое время рождения, это ректифицировано, и тогда уже можно брать деньги и, значит, консультировать на тему каких-то будущих событий или черт личности или еще чего-то. В общем, к чему я все это рассказываю, что вот, ну, на самом деле…
Это я предположил, что если вот придумали биткоин, просто придумали, то, наверное, было несложно предсказать курс биткоина, но если к астрологам обращаться, курс биткоина, если у вас все правда, я предполагаю, что это даже если 10 астрологов закрыть по коридору в разные комнатки, то они судьбу биткоина, поскольку это наука, должны предсказать одинаково, независимо друг от друга, да? И тогда можно было бы взять ведро биткоинов и уже забогатеть невероятно, потому что, я не знаю, там с 10 центов до 20 тысяч долларов или сколько он там стоил, хотя бы 7, это серьезнейшее. И деньги. Непонятно, почему астрологи таким не занимаются, если это наука, и она дает возможность предсказать будущее.
Ну вот в нашем мире как бы…
Я свое позволение…
Не занимаются.
Книга Панчина – это мрачная антиутопия в духе Оруэлла и Кафки, но через пыльную паутину пробивается уверенность автора в величии человеческого разума. Это книга о том, как важно сохранять здравый смысл, как бы ни был абсурден окружающий мир. Чем более важно, чем более абсурден. Никакой надежды нет. И это повод создать ее заново. Может быть, окажется еще не поздно. Ася Казанцева, научный журналист. Если вы когда-нибудь размышляли над образом мира, где личные свидетельства людей оцениваются так же высоко, как работы ученых, эту книгу стоит прочитать. Да, я каждый день читаю эти личные свидетельства, задрали уже. Показывая во всей красе философский релятивизм, Александр Панчин проводит параллели с сегодняшней действительностью, что придает повествованию увлекательный сатиричный фон. Остается надеяться, что мир апофении останется лишь на страницах этого произведения. Оптимист. Владимир Канон.
Валентин Канон. Это автор и ведущий канала Trash Smash, такой есть на YouTube, где он всякие мифы разбирает.
Так-так, и что же тебя подтолкнуло именно к художественному произведению?
Ну, на самом деле…
Ничего, что я на «ты». Можно. Я забыл.
Можно переключаться. Мне просто удобнее на «вы», но меня можно на «ты». Вот. В общем, на самом деле, вот у меня есть научно-популярные книжки.
Да. Отличные. Извините.
Спасибо. Вот «Сумма биотехнологий», «Защита от тёмных искусств», их я писал, ну, как бы больше для читателя. «Сумма биотехнологий» для такого читателя, который, в принципе, и так на стороне науки, но хотел бы вооружиться какими-то аргументами для того, чтобы лучше дискутировать с противниками генной инженерии и лучше разобраться в этой теме. И, может быть, стать ученым. Вот в таком ключе я рассуждал, так себе представлял читателя. «Защиту от темных искусств» я писал в предположении, что ее прочитает кто-то, кто верит в магию. Там обложка специально подбиралась так, чтобы она была максимально магическая. Ее ставят в раздел.
Коварно, да.
Ее ставят в раздел эзотерика. Причем из раздела эзотерика она продается лучше, чем из раздела научпоп.
Там, видимо, тоже не читая, хватают, да.
Вот. Была история, когда какая-то женщина потребовала, чтобы ей вернули деньги в книжном магазине, потому что она не нашла в книге ни одного заговора. Она была уверена, видимо, что они там будут. Ну, в общем, я ее писал поэтому максимально, что ли, политкорректно, то есть в каком смысле, чтобы человек, который со мной не согласен, чтобы как-то его не обидеть, но при этом рассказать ну, факты, как они есть, максимально аргументированно, максимально по делу, скажем так. А по фине я писал их на самом деле как бы для себя. Она отражает мои страхи о том, куда мы всем катимся.
А куда мы катимся?
Вот. Вот именно из-за того, что я тогда писал еще в 2012 году, у меня есть такое ощущение, что некоторые из тех страшных вещей уже прикатились. Ну,
например.
Ну, например, какие? Да, то, что вот, скажем, теология стала наукой официальной в рамках.
Кто не смотрел, есть специальный ролик, линк внизу.
Да, про это уже обсуждали. Вот это пример вот маленького шажка в сторону мира апофении. То, что член-корреспондент Российской академии наук оказался гомеопатом, точнее, был избран гомеопат в члены корреспондента Российской академии наук, это тоже пример, вот как раз то, о чем я говорю, да, как бы как нечто, что было маргинальным, становится общепринятым. Гомеопатия была маргинальная альтернативная медицина, а теперь она есть в некоторых фармстандартах, фармакопеях, есть государством одобренные протоколы профилактики клещевого энцефалита, где предлагается использовать сахарные шарики, в которых ничего нет. В том числе там, то есть, там, для детей, пожалуйста, рассуждают о том, чтобы гомеопатии лечить ВИЧ-инфекцию. Вот недавно было заявление одной компании, которая занимается производством новомодных таких окологомеопатических препаратов, в которых нет действующего вещества, то есть просто сахар. Вот это вот пример такого шага. Вот сейчас у нас вновь обсуждают идею про то, чтобы «а давайте мы введем реестр настоящих магов и экстрасенсов». Вот как будто бы есть настоящие, ненастоящие. До сих пор, да, там ни один экстрасенс не прошел нормальное научное испытание. Был фонд Джеймса Рэнди, есть премия Гарри Гудини, предлагают вознаграждение, никто не получил.
То есть, но это не только у нас.
Не только у нас.
Это для особо
отдаленных. Во всем мире есть большое количество.
Да. Например, в Соединенных Штатах, где с деньгами полный порядок и где люди понимают им цену. То есть, если у тебя есть какие-то способности, why not? Почему бы мне их не приложить, дабы получить еще больше денег? Что-то ни у кого не получилось.
В США были даже и финансированные государством проекты, которые пытались выявить экстрасенсов. Там была скандальная история, когда один из таких проектов он принял. Там были ученые, которые в институте, значит, который, кстати, параллельно занимался разработкой всяких ядерных технологий. Там, значит, они изучали типа экстрасенсов.
Да.
Вот. Ну и потом их провели вокруг пальца иллюзионисты, которые прикинулись экстрасенсами, они там гнули ложечки, еще что-то, и те, мы не можем это объяснить, как наука не может этого объяснить. То есть, вот много, достаточно много вот такого есть в мире, на самом деле, но вот в России пытаются как-то отличиться тем, что давайте мы сделаем реестр правильных и неправильных, как они собираются определять, кто правильный, кто неправильный.
Тут я бы это, отвлекаясь, я когда-то юридическое ПТУ заканчивал, и, в общем-то, лично мне и с болезнями достаточно часто сталкиваюсь, там, у родных, близких, мне интересно, вот если врач отпилит не ту ногу, он, в общем-то, под суд пойдет, а если некий гражданин, ты кто? Вот сразу хочется задать вопрос, ты кто, что тебе, вот какие базовые познания, там, специальное образование позволяет тебе ставить диагнозы? Если ты поставил этот диагноз, то окружающие-то как-то могут его чем-то подтвердить, анализы брал, там, просвечивал рентгенами, томографами, еще ничего не делал, нет, поставил фотку, поводил рукой и сказал,
что с человеком, поставил диагноз, а после этого ты, значит, назначил лечение, а вот теперь мы имеем дело с результатом, лежащим в гробу, например, если все плохо. А сразу вопрос, а кто за это отвечать будет? Может, ты, да, если ты действительный маг, то, наверное, 10 таких же, как ты, наверное, поставят из них 8, такой же диагноз, как ты, да, а и лечение пропишут такое же. Нет, если вы ничего не знаете, если вы ничего не умеете, результаты воздействия наука объяснить не может, чем ты там воздействуешь, наложением рук, результаты предсказать нельзя, ну, кроме товарища в гробу, а отвечать-то кто будет? Это тюрьма. Врачей за это сажают, а вас на основании чего сажают? На основании того же, как действуют врачи, ну так давай, диплом, образование, диагноз, курс лечения, результат. Нет. А как это можно вообще какие-то законы принимать, сертифицировать одних, других, что за бред вообще?
Тут на самом деле не очень понятно, что правильно делать по отношению вообще, потому что факт, что экстрасенсы и магия…
Мы когда-то, по-моему, обсуждали, да. Извиняй, перебью, про, я рассказывал про некоего Эдгара Кейси, который там в Соединенных Штатах, ну так, я книжку читал лично, естественно, не общался, там были случаи, типа вот девочка болеет, а вот… Впав в транс, говорил Эдгар Кейси, в городе Париже на улице вот такой-то есть такая-то аптека, при том, что Эдгар Кейси никогда не был в Парижах там и вообще понятия не имел, там аптека такая-то, а в ней на третьей полке во втором ряду 8-я бутылка, вот в ней лежит правильное лекарство, надо девочке давать, и девочка поправится. Ну, всем понятно, что это люди рассказывают, что оно было вот так. По всей видимости, как Кашпировский, он кому-то помогал, кому-то вредил, записи и анализа никакого не осталось. Ну, в общем, он там наяривал изо всех сил, этот Эдгар Кейси, пока Американская медицинская ассоциация не поинтересовалась. Дорогой друг, а диплом у тебя есть для того, чтобы лечить людей? Он сказал, нет. Ну, тогда либо штраф там какой-то чудовищный, либо тюрьма, либо прекрати, и на этом волшебная деятельность пресеклась. Ну, вы же людей гробите, как это можно разрешать? Как государство может… Государству все равно, есть маги, нет магов, это вообще дело десятое. Молитвы, по всей видимости, в нашей Святой Православной Церкви действуют ничуть не хуже, я так подозреваю, но поскольку это организация с совершенно другим опытом, там в медицину никто не лезет. Это тебе может помочь, а может не помочь. Ну, не, ну никто ж не говорит тебе, что это вылечит. А тут откуда наглость такая, а? Может, они все в доле, те, кто законы пропихивает, и эти маги?
Ну, вот с гомеопатами есть такое подозрение, а с целителями я не знаю. Вот, у нас…
Повторюсь, все тупо, с моей точки зрения, все тупо должно быть запрещено законом. Нет, нельзя. Если ты не медик,
если речь идет про лечение, я думаю, да. Вот. Если говорить про какие-то рекреативные штуки, ну, например, там, та же астрология. Что с ней делать? Там, допустим.
Но дурака не нужен нож. Вот.
Мне видится, что там должна быть что-нибудь типа того, что честная маркировка. Вам предоставляется услуга развлекательного характера.
Вот. Да.
А вы проинформированы о том, что астрология не работает, но если вы в нее верите, можете заплатить. Ну вот, это, мне кажется, было бы честно. Вот я, в принципе, не, там, не сторонник чего-то запрещать в целом. Вот, за плюрализм мнений, люди разные, кто-то может ошибаться.
Это другое. Это вот, называется, ну, шарлатанство вообще.
Ну, нет, но если есть предупреждение.
И если это ведет к смерти граждан, к ухудшению здоровья, нет, утрате если… трудоспособности и смерти граждан, это уголовно наказуемые деяния.
Если так, то да.
Это нифига не шутки. Как, что значит вы тут это? Сидите, кого-то лечите. Вы кто такие, хотелось бы узнать. Как это? Что значит, к вам граждане там бегут? Опять-таки, наверное, обсуждали. Я когда-то в далекой молодости трудился в библиотеке Академии наук в газетном отделе и непрерывно читал газеты. Там была в газете «Неделя» замечательная заметка про то, что где-то на Дальнем Востоке или в Сибири, точно не помню, факт в другом, жил-был некий мужик, у которого было волшебное полено, и к нему уехали там со всех городов и весь, а он каждому к башке прикладывал волшебное полено и тем самым их исцелял. Ну, тут вопрос сразу, действительно ли он их исцелял? Никаких сомнений нет, что определенное количество граждан исцелилось, ибо веровали в волшебную силу магического полена. Наверное, на кого-то не подействовало никак.
наверное, кому-то стало хуже, и, как водится, кто-то при этом умер, возможно, по дороге туда, возможно, по дороге обратно, поскольку вы не ведете никакой статистики, вы ни перед кем не отчитываетесь, результаты никак это не верифицируются, вообще ничего не происходит, ходишь всех и поленом по башке, ну, поздравляю, здорово. Деньги за это берет. Это ключевое. За это сразу тюрьма. Ну как так? Ну что это такое? Ну нельзя такое разрешать вообще. Сколько они туда больных отвезли, которых можно было вылечить? Это тоже никто не считает. Как так?
Ну, кстати, вот в истории про человека, у которого не обнаружилось диплома, вот, значит, проблема в России была бы в том, что у некоторых таких людей обнаружился бы диплом. А где ваш диплом? А вот, я доктор медицинских наук, потому что у нас такие есть. Ну, в чем достаточно большом количестве, как те, кто, допустим, получил диплом, просто списав его, то, чем диссертант занимается, скрывают там случаи списанных диссертаций у разных людей, но есть и просто диссертации, ну, совершенно удивительного, скажем так, уровня. Вот недавно была история, когда одна ветеринарная гомеопатическая компания подала в суд на Российскую академию наук из-за вот этого меморандума по лженаучности гомеопатии, одним из авторов которого я являюсь. Вот, и там была, значит, формулировка примерно такая, что, смотрите, у нас есть куча диссертаций, которые доказывают, что наша замечательная гомеопатия работает. И, значит, мы начали эти диссертации смотреть. Да. И там такие гениальные диссертации, ну, например, берем, значит, какую-нибудь зверушку. Одной зверушке мы даем гомеопатию, а другой мы колем инъекцию какой-то хрени. Нормальной контрольной группы нет. А при этом мы и там сравниваем до и после. И там есть некоторые изменения. Следовательно, и то, и другое работает. Вот такого уровня. То есть,
диссертация.
Диссертация. То есть они не понимают, что такое контрольная группа. То есть идея в чем, что вот мы дали одним гомеопатию, другим дали пустышку, например. Или мы обоим группам дали какое-то нормальное лечение плюс гомеопатию, а другим дали нормальное лечение плюс пустышку. Тогда это можно сравнивать. И мы сравним не до и после, а, допустим, здесь выздоровело там 30%, а здесь, допустим, там 10%, и при этом выборка была большая, и поэтому это отличие не объясняется случайным разбросом. Потому что, может быть, случайно, если у вас там было всего там 10 животных, то может быть запросто, что здесь 3 выздоровело, а тут одно выздоровело. А на самом деле разницы нет. То есть вот такие минимальные какие-то вещи должны быть учтены, но нет. И это вот человек защищает такую диссертацию и становится там кандидатом, а то ли и доктором наук. И потом вот эти
как
вот…
Как милиционер я бы заподозрил, что там сговор у них, потому что это же ученый совет, который это дело пропускает, диссертационная комиссия или как это называется, оппонент выступающий. Вы не можете все быть вот такими идиотами, то есть это вы сговорились и друг другу там это кукушка хвалит петуха, вручаете какие-то эти ученые степени. Что это такое? Там всех посадить надо, Александр, это ж мошенничество.
И есть примеры советов диссертационных, которые занимались осознанно поддержкой плагиатщиков. И некоторые такие советы в итоге были распущены как раз благодаря деятельности диссернета с гомеопатическими такими советами. Вот таких расследований я не знаю. Вот. Но тут есть на самом деле подозрение, что это такое вот вопиющее, такое, смотрите, локальное такое сообщество с вопиющей некомпетентностью. То есть вот есть группа людей, которые понятия не имеют, как вообще наукой заниматься, они не знают самых элементарных вещей, как нормально поставить эксперимент, но они все друг с другом как бы тусуются, на какие-то вместе конференции ходят, и все друг друга хвалят. Вот. И в итоге вот они сами себе оппонируют, сами себе рецензируют, сами себя хвалят, сами себе защищают диссертации. Вот. Ну и в итоге говорят, у нас классная наука. Как бы, естественно, все это вот очень локально, то есть на уровне там международных журналов, то, что у этих товарищей не выходит, оно у них там где-то вот в каком-то их там локальном местечке существует.
Я подозреваю, это все-таки помогает улучшать материальное состояние, деньги от государства, возможно, получать. Возможно, с клиентов больше брать, потому что я тут целый кандидат и даже доктор.
Ну, они это, естественно, используют. Понятно, что если ветеринар, допустим, говорит, что он кандидат наук, то как бы это ему в плюс, как бы с точки зрения обывателя.
Конечно, да.
И, ну, я думаю, что в большинстве случаев это действительно в плюс. То есть, наверное, хорошо, когда человек, ну, разбирается в том, что он делает, понимает, как наука устроена, но, к сожалению, у нас такой большой кризис научных репутаций из-за вот всех вот этих скандалов, историй, вот этих странных действий. И то, что, ну, все, что уже перечисляли, да, то получается, что для простого обывателя, ну, ему кто-то говорит, а у меня есть степень. Это уже ни о чем не говорит. Мало ли, что у тебя есть степень. Вон есть доктор биологических наук, который говорит, что мужчина от амазонок гермафродитов произошли, и что. Вот. Или там есть профессор в МГУ, который там водный компакт-диск заряжает. Ну и что? Вот. То есть. Вот это маленькие симптомы того грядущего. Вот,
ну, а что грядет? Вот, в целом,
нет, я не знаю, что нет, я не хочу выступать в роли такого.
Если про ужасы.
Пророка. Потому что понятно, что это фантастика, там, социальная фантастика. Если бы, то что бы. Угу. Да? Я не утверждаю, что мы в какой-то момент не остановимся. Что не заработают какие-то механизмы отрицательной обратной связи, потому что все-таки есть и некоторые там действительно успехи. У, там, опять же, у того же диссернета есть успехи. Там, распустили несколько советов, уже хорошо, стало меньше там, липовых диссертаций, уже хорошо. Вот. Но, собственно, ну, а дальше что? А дальше представьте себе, что там, не знаю, вот вакцинация, тема очень, мне кажется, актуальная. Вот сейчас все-таки научный там, мейнстрим, в том числе в России, что ну, вакцины нужны.
Да.
И идет там профилактика тех или иных заболеваний, используются какие-то вакцины. Но есть, соответственно, альтернативное направление диссидентов, которые утверждают, что вакцины вызывают там, те или иные заболевания. И теперь представим себе, что вот эти люди. Точно так же, как
победили,
там, точно так же, как там где-то победили гомеопаты, где-то победили там теологи, а тут побеждают где-то антивакцинаторы. Надо сказать, кстати, что разные альтернативные науки, они на самом деле друг друга очень хорошо поддерживают. Например, вот я недавно смотрел документальный фильм, который назывался «На краю» про плоскоземельцев. Вот, документальный фильм про жизнь плоскоземельцев. И там несколько очень интересных было фактов про них. То, что, во-первых, у них очень там интересная социальная сеть, у них там свои сайты знакомств, у них свои конференции, у них есть свои там супергерои.
Диаспора фактически, да.
Вот, и они очень часто вместе своей теорией заговора о том, что Земля, она на самом деле плоская, а все скрывают, они как бы тащат там, что вот вакцины не работают, там генная инженерия всех убивает, то есть у них… Как бы,
вся
вот,
наука,
все, все, да. И, соответственно, лечиться нужно альтернативной медициной, не ходить ни в коем случае к обычным официальным врачам. Вот это вот все идет как бы в купе. И, значит, вот как бы одно, назовем это мракобесие, оно как бы другое мракобесие как бы немножечко поддерживает. И теперь поэтому, значит, чем больше у нас плохой науки в целом, тем более вероятно, допустим, что бьют те же антивакцинаторы. Тогда ну, это может привести в том числе к проблемам в виде вспышек инфекций. Если большое количество людей перестает вакцинироваться, то у нас как бы исчезает такой иммунный щит. Вот, потому что на самом деле там есть люди, которым противопоказано вакцинироваться. И они как бы рассчитывают на то, что окружающие не болеют, да. И поэтому они могут себе позволить не вакцинироваться, если им это противопоказано по состоянию здоровья, например. И тут получается, что эти люди оказываются тоже не по своей воле подвержены опасности, рискам этих заболеваний, которые можно было полностью искоренить. Вот это одна история. Там, или, например, там, люди, которые говорят, что ВИЧ не вызывает СПИД. Да, и, соответственно, призывают людей отказываться от лекарств, в том числе там бывают случаи, когда, например, так получается, что у ребенка оказывается ВИЧ, тоже, значит, запретить, чтобы ребенку не давали лекарства. Сейчас это маргинальная вещь, с которой как бы борются, потому что мейнстримная наука говорит, что таки ВИЧ вызывает СПИД, давайте мы будем с этим бороться, давайте мы будем решать проблему ВИЧ-эпидемии, давайте будем ее решать адекватными способами. Но в России сегодня, несмотря на то, что признается, что ВИЧ вызывает СПИД, один из наиболее стремительных темпов роста ВИЧ-эпидемии. Почему? Потому что нет нормальных методов этой профилактики, в частности из-за того, что ну, есть представление о том, что нельзя пропагандировать безопасный секс, презервативы и прочее, а нужно рассказывать там про духовность. Вот.
А почему нельзя то и другое сразу? Ну, духовность, а вот вам презерватив.
Ну вот, а вот потому что, видимо, рассказ о презервативах людям, допустим, не достигшим 18 лет, это как-то очень аморально с точки зрения некоторых людей.
А если померить, сколько они до 18 лет подхватывают этот ВИЧ, СПИД?
Так вот,
нельзя померить, нет? И если там угроза нашим детям, а вы за своими детьми уследить не можете, где они совокупляются, если они уже совокупляются, может, все-таки презерватив?
Ну,
с молитвенником, конечно.
Это как был такой этот самый, такая картинка есть в интернете, где, значит, молодой человек и девушка лежат в постели, и девушка спрашивает: ты взял защиту? И он говорит: конечно. И подмигивает иконки Иисуса, который стоит рядом с кроватью.
Поможет.
Вот, защита есть.
Как-то странно. Я считаю, опять-таки, в силу своей серости, малообразованности и прочее, если мы имеем дело с каким-то катастрофическим, так его назовем, ростом заболеваемости, некой дрянью, вот упомянутый ВИЧ, СПИД, и если она там как-то начинает проявляться там, ну, условно там с 14-летних, а в 18 достигает пика, ну, в 60-летних там не очень получается уже, но вот есть группы риска, наверное, в этих группах риска, которые уже, они не охвачены этой вашей духовностью, вот они не охвачены, с ним бы сначала как-то примитивно разобраться, выявить больных, установить контакты, с кем они вступают в половую связь, проверить тех, дружно всем раздать соответствующие противозачаточные и предохраняющие средства, чтобы вы хотя бы это думаете хоть чуть-чуть, а после этого, ну, можно параллельно с этим начать повышать духовность. Я, конечно, в практике в своей ни разу не сталкивался с тем, как духовность победила героин или хотя бы кокаин, я ни разу такого не видел вообще, это никак не отрицает,
ну, того, есть, что… Опыт США, где они пытались как раз бороться с ВИЧ-эпидемией и вообще с разными другими венерическими заболеваниями, вот этой идеей того, что мы будем поощрять воздержание, будем вот это рекламировать, пояснить, это закончилось провалом, это не работает. Людям нужно сообщать о реальных рисках и о том, как эти риски минимизировать в том случае, если человек решил, скажем так, заняться некоторым рискованным поведением.
Да.
А вот, ну, неважно, смысл…
Какое-то я…
Ну, в смысле, это важно, но…
Это какое-то безумие, а до 18 лет мы давайте не будем ничего говорить, и в школах не будем ничего объяснять.
Ну, вот уже сейчас ситуация получается не очень хорошая, в частности, из-за некоторых предрассудков и суеверий. Отчасти. Но дальше можно себе представить, да, усугубление этой ситуации, когда внезапно оказывается, что позиция там ВИЧ-диссидентов рассматривается наравне с современной научной точки зрения. Вот такого рода история. Вот, представим себе мир, в котором то, что сегодня является вот маргинальной такой уже наукой, оно стало доминирующим мейнстримом. Вот, собственно, то, что я пытался себе представить. Вот. Можно. Вот это были какие-то там ужасные вещи, но можно там порассуждать про какие-то смешные вещи. Вот, например, представим себе, что есть. Вот есть такие люди, которые говорят: мат разрушает ДНК. В том числе.
У меня, наверное, все разрушено. До основания.
Вот. В том числе, кстати, есть, например, такой кандидат биологических наук Петр Горяев, который говорил: мат разрушает ДНК.
Я вот опять вклинюсь, то есть я вот правильно понимаю с точки зрения этого, безусловно, уважаемого гражданина, который такой тезис выдвигает, я вот правильно понимаю, что это некие слова, они имеют такую магическую силу,
да,
или физическое воздействие,
да,
или это некое сочетание звуков, которое вот тоже разрушает ДНК. Как это выглядит? Это вот когда я говорю, выругав, сказав слово из трех букв, это внутри меня разрушилось, сколько раз его, кстати, повторить надо, непонятно, и с какой громкостью, или вот я на тебя
так сказать, направляю звуки, и у тебя тоже разрушилось. В каком радиусе от меня разрушается? Хороший. Насколько сильна магическая сила слова туда-сюда? Ну, слушай, ну это же, я не знаю, это бред сумасшедшего на самом школьном базовом уровне. Вы что вообще буровите?
Вот, значит, у него ДНК, между прочим, вот там очень много, там телевизор приглашал раньше. Вот, и он там рассказывал, что ДНК – это голограмма, мат разрушает ДНК, молитва наоборот.
Отстраивает.
Все хорошо делает, да. То есть, ну, это вот такой типичный вот представитель того, что мы называем уже наукой. И давайте на секундочку представим, что он прав, что мат действительно разрушает ДНК. Ага. Как бы мир от этого поменялся? Ну, вот, например, есть генные инженеры. Что они делают? Они на самом деле, в общем, в каком смысле разрушают ДНК. Мы хотим, допустим, получить червячка, который будет в 2 раза дольше жить. Мы у него ломаем ген какой-то определенный, да. И он от этого в 2 раза дольше живет. Есть такие работы. Или мы хотим получить там какое-то растение устойчивое к засухе. Не всегда нужно переносить гены. Некоторые гены можно выключить с помощью генной инженерии, и будет изменение фенотипа. Так вот, мы сегодня себе представляем, генные инженеры сидят в лаборатории, у них там пробирочки, они там капают.
И матом вот, кроют.
Вот, да, и значит, и тут внезапно выясняется, что все это делать не нужно, потому что там компания Monsanto нанимает русских матершинников, они сидят в лаборатории и подбирают, как же правильно нужно выргаться, значит, на растение.
Большой чтобы... боцманский загиб. Повышает урожайность втрое.
Вот, да, то есть это был бы патентуемый метод генной инженерии, мат. И у российских ученых, я думаю, было бы большое преимущество в этой замечательной сфере. У меня уже, вот,
кроме матерных слов, ничего вот на ум не приходит.
Собственно, ну вот, там, вот в мире типа апофении, да, вот там, вот это тоже пример того, что там есть, да, там есть, значит, там условное. А там не играет какой-то большой роли, но там, значит, есть компания, которая предлагает. У нас есть, значит, она называется «Матерный медик». Вот это тоже обыгрывание, потому что есть компания с похожим названием, которая занимается гомеопатией. Вот, тоже заряжает сахарные шарики. Вот, так вот, вот этот вот там матерный медик, вот они так делают. И, соответственно, все у них замечательно. То есть мир, в котором действительно работали бы те вещи, которые мы сегодня считаем там, уже научными мифами, то он мог бы получиться достаточно парадоксальным, забавным, что ли. И поэтому как бы я пытался балансировать, ну, на грани между, с одной стороны, вроде как пишешь про вещи ужасные, а с другой стороны, про вещи очень смешные. Вот, и как-то сочетать вот этот вот юмор с хоррором.
В общем, надо почитать. Я, к сожалению, еще не изучил. Кому порекомендуем?
Да, ну там на самом деле написано, что рекомендуется всем, кроме тех, кто... Точнее, не так. Не рекомендуется тем, кого может оскорбить книжка. Вот, если вас может оскорбить книжка, то не рекомендуется. А остальные могут сами решить, хоть интересно им такое или нет. Потому что, ну, понятно, что художественная литература – это... Это вкусовщина всегда, это всегда, ну, кому-то нравится одно, кому-то нравится другое.
Это все вот в нашей жизни.
Мой, наверное, самый любимый писатель – это Станислав Лем. Вот, не знаю почему, но всегда казалось, что вот представление фантастики, в которой как раз обыгрывались эти многие парадоксы разных человеческих представлений о мире. Например, там мне очень нравится описание. У него есть книжка, называется «Звездные дневники Ивана Тихого». И там есть замечательная история про то, как, ну, там обсуждаются там межпланетные, межзвездные полеты, и, соответственно, миссионеры отправляются на какую-то инопланетную планету проповедовать правильную религию среди местных инопланетян. А местные инопланетяне – это существа очень доверчивые, очень отзывчивые, очень любознательные. Они сразу принимают веру просто вот от всего, не знаю, инопланетного своего сердца. И, значит, там вот пастор, он не может нарадоваться, а пастор – это очень любил рассказывать про мучеников.
Угу.
Про мучеников, про то, как там кого-то, как они ради своей веры готовы были перетерпевать те или иные муки, и что потом их всех возвели в лик святых, и, соответственно, они отправились, ну, в рай, естественно. Вот. И вот, собственно, он все это им рассказывал. В какой-то момент, значит, эти местные жители со слезами на глазах схватили его и начали с ним все это делать. там, заливать ему свинец, отдирать с него кожу. Вот, и говорит, ну мы понимаем, что мы будем гореть в аду, но мы так вас любим.
Не можем не помочь.
Не можем не помочь. Вот это вот такого рода история мне всегда очень нравилась.
Умный был дедушка Станислав. Жалко, помер. Очень хорош. Я, кстати, его же скольки там? Томах минимум в 10, да. Прикупил то, что в детстве не читал, даже не смог одолеть. Местами настолько умный, что вот оторопь берет вообще, как человек так мозгом пронзил. Молодец.
Ну, у него сумма этих технологий достаточно, да, такая сложная.
Был у меня один книжка, товарищ, не сказать сверстник, старше меня. Страшный любитель. Страшный просто. Вот обожал. А потом я внезапно узнал, что Станислав Лем, оказывается, был евреем. Мне, как советскому ребенку, это было абсолютно по барабану. Я играл в оркестре, у меня был дирижер, которого звали Абрам Исаакович Рабинович. Я в 8 классе узнал, что он еврей. Как-то так у меня голова была устроена. Поэтому, когда я узнал про Лема, что он еврей, ну, еврей, еврей, что, поделился находкой с товарищем. Товарищ тут же предал его анафеме, больше не читал никогда. Вот ужас. Это я понимаю, устройство головы. А?
Ужас
вот
какой. Да. Про Лема, кстати, была теория заговора, был еще один фантаст влиятельный на Западе, который, во-первых, считал, что, значит, да, что через Лема там…
Филипп Дик.
Через Лема льется, во-первых, какая-то там коммунистическая пропаганда, во-вторых, что это не может быть один человек. Что не может один человек так много их как бы писать, плодотворно писать. Да. Интересно, сколько людей Стивена Кинга представляет.
Ну, Дик-то тоже. То есть, если там, я не знаю, по пальцам посчитать, сколько по его книжкам в Голливуде поставили фильмов, он, наверное, рекордсмен. Вот такой интерес действительно к творчеству, что даже не знаю. Ну, дядька был, наверное, как положено настоящему творцу, слегка того, поэтому в других областях, которые не касались творчества, что-то там зашкаливало. В быту, как профессор, он профессор был Паганель, кто там не от мира сего, он в своих букашках, траве, а снаружи это вот как-то не очень. Главное, чтобы в букашках и в траве разбирался как следует, как подобает ученому, а унылый быт – это для других. Будем читать, Александр. Всем, кто читал предыдущие книжки и кто их не читал, рекомендуем прочитать предыдущие линки под роликом. Изучим, что же нас ждет, ёлы-палы. Спасибо, Александр.
Спасибо.
На сегодня все. До новых встреч.